Я вас приветствую, дорогие друзья мои, братья и сестры, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня удивительно хороший день, кажется мне, нет? Знаете, и погода хорошая, и в собрании сердце мое умиляется и от детей наших, и от тех, кто и стихи читал, и пел. И в такой хороший день, наверное, только о хорошем и нужно говорить, правда? Но у меня сегодня тема такая непростая. Если ее как-то можно назвать, ее скорее можно назвать «Христос проклинающий». Вы вообще встречали в Евангелии Христа, который проклинает? Да, вы знаете, я вот во всем Евангелии нашел только одно место, где Христос, который любит грешников, который утешает, который снисходит, который там и на прокаженного руку ложит, и поддерживает. И только одно место в Евангелии, где Христос проклинает. И действительно, это место, о котором вы говорили, это история со смоковницей. И вы знаете, кажется, ну, там несложная такая история. Но когда я ее исследовал на этой неделе, такая там глубина, что я вам честно скажу, что даже то, что я сейчас вам расскажу, это и не половина того, что можно было бы там еще искать. И просто я думаю, что если я дальше буду исследовать, то я никогда эту проповедь не скажу, потому что за глубиной там еще, и это будет бесконечно. Поэтому я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями об этом эпизоде, очень сложном эпизоде из Евангелия от Марка, 11 глава. Но перед тем, как мы будем читать, открывайте пока, а я задам вопрос такой. Вот как вы думаете, вот мы сказали, что вот смоковница, да, смоковницу Христос проклял. Но я вот хотел вас спросить, вот давайте мы себе представим Христа и современный мир. И вот Христос идет, ну, допустим, даже по нашему городу. Как вы думаете, кого бы Христос проклял? Вот каких людей Христос проклянет? Начальствующих. Ах, ну, хороший вариант. Еще кого? Рекламу проклял бы. Наркоманов-алкоголиков, да? Да. Вот вы знаете, действительно, самое удивительное, что он грешников-то не проклинал. Вот, ни власти, ни алкоголиков, ни наркоманов. Да, поэтому пока я вот там вам интригу какую-то пытался создать, хотя вы знаете, в нашей церкви сложно интригу создать, потому что у нас все знают. Да, это можно в другой церкви спросить, что Христос проклял, и люди будут долго думать. У нас сразу отвечают, потому что все хорошо Писание знают. Но давайте мы все-таки посмотрим Евангелие от Марка, 11 главу. Я уверен, что есть моменты, на которые мы не всегда обращаем внимание. Вообще, Евангелие от Марка, 11 глава, там есть не только история смоковницы. Начинается она, как вы видите, со въезда Христа в Иерусалим. У нас нет времени, чтобы все читать, но вы заметьте себе этот момент, въезд Христа в Иерусалим. То есть, иногда мы думаем, что история начинается с самой истории. У истории есть предыстория. Это все равно, как знаете, Иван и Марья поженились, но до того, как они поженились, наверное, была какая-то предыстория. Я думаю, они хоть встретиться должны. Так и здесь. Но мы будем читать саму историю. И тоже историю я хотел бы читать немножко заранее. С 11 по 14 стих. Кто мне поможет прочитать? Из Евангелия от Марка, 11 глава, с 11 по 14. Громко, внятно. И 14.
И сказал ей Иисус: отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то
благодарность. И теперь, чем эта история закончилась? С 20 по, ну, наверное, 23 стих. Кто может помочь мне? Пожалуйста, Лена. С 20. Да. Спасибо. Вот как бы история без предыстории. Но даже в этой истории есть, наверное, некоторые странные моменты. Вот посмотрите, есть ли тут какие-то странности, которые вы знаете, или, может быть, которые вы только что увидели? Да, пожалуйста. Не время было смог. Отлично, спасибо. Действительно, это, наверное, самое первое, что бросается в глаза, что Христос искал смоквы тогда, когда смоков не должно было быть, не время сбора, и Христос все равно проклинает эту смоковницу. Ну, мы к этой странности вернемся. Но еще один момент такой интересный. Да, пожалуйста, еще. Да, вот на это я не обратил внимания. Спасибо. Ага, хороший момент, спасибо. Но смотрите, еще один момент, что я обратил внимание, чтобы вас не мучить. Во-первых, Христос взалкал. Вы можете себе представить, настолько Христа голодного, что бросается к первому попавшемуся дереву, чтобы найти там что-нибудь поесть. В то время как у него были ученики, я не думаю, что у них вообще ничего не было. Да, да. Это еще один странный момент. Еще странный момент в том, что Петр говорит: о, смотри, смоковница засохла. А Христос отвечает: имейте веру Божью. Вот какая вот связь? То есть прямой связи между засохшей смоковницей и ответом Христа нет. Давайте мы будем эту историю немножечко рассматривать шире. Мы говорили о том, что Христос въезжает в Иерусалим. Как Христа встретили? Вот там прославляет. То есть внешне, ну как бы с внешней стороны Иерусалима Христа все ожидают, все прекрасно. Ну и вообще, ну царство небесное уже на земле. Все счастливы. Но дальше история говорит, что Христос вошел, да, как нам подсказали, и в храм, и осмотрел все. Смотрите, чуть позже он уже осматривает что? Смоковницу. А до смоковницы он осмотрел что? И вот смотрите, Христос въезжает в Иерусалим, снаружи Иерусалима красота. Одежды стелят, ветви стелят, осану кричат, ну, красота. Въезжает внутрь и начинает все внутри рассматривать. После этого он подходит к смоковнице, которая внешне какая? Красивая, и тоже начинает у нее внутри смотреть. Вы видите, какая интересная аналогия. Вы теперь понимаете, что эта история о смоковнице, это не просто какой-то эпизод, когда у Христа было плохое настроение, да, и вот он решил это дерево проклясть. Это дерево было иллюстрацией всего, что происходило в течение этого и предыдущего дня. И вот Христос проклинает смоковницу, а потом мы пропустили эпизод, когда он где оказывается? В храме. И что там в храме происходит? Да. И вот в храме, там, ну, полный мрак там в храме, если вот так взять. Там даже тот свет, который там должен был сиять, там этого света нет. И вот теперь смотрите. Внешность красивая, внутренность. Но еще раз повторю, внешне все выглядит очень, очень привлекательно. Как вы думаете, вот как можно назвать человека, который работает на внешность и не заботится о внутреннем состоянии? Пустой человек, да? Вот, то есть это было, ну, наверное, во времена Христа, наверное, фарисеи. Это была самая наглядная иллюстрация. хорошей внешности при внутренней пустоте. Точно так же выглядел Иерусалим, как город. Заходишь, красота, внутрь попал, ужас.
Есть такое слово,
лицемеры. Да, да, меняет лица. И то же самое было и с этой смоковницей. Хорошо. Итак, смоковница с ее листьями. Где вы еще можете вспомнить очень яркий эпизод с листьями смоковницы? Чтобы еще проще было, смоковница – это фига, фиговое дерево, точнее. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо. Итак, смотрите, еще где можно листья смоковницы найти? Можно листья смоковницы найти на Адаме. И вот давайте мы теперь этот эпизод немножко рассмотрим. Тут тоже очень интересно. Адам согрешил. Одежды света спали. Внутри мрак. Проблема. Какую проблему видит Адам? Он не видит проблемы, что у него внутри проблема. Он видит проблему, что света не стало. И он думает, если я вот в таком виде буду ходить, всем станет ясно, что у меня что? Проблемы. Поэтому эту наготу надо как-то скрыть, чтобы никто не заметил. И здесь на помощь приходят листья смоковницы, которые могут скрыть то, что у тебя внутри уже ничего нет. Адам одевает листья, и в этих листьях по раю разгуливает. И при этом делает вид, что ничего не случилось. Вот если бы вы меня увидели сегодня за кафедрой только в одних листьях, а я бы делал вид, что ну, нормально, ничего не случилось. Скажите, как бы вы это восприняли? Вы бы сказали, что у меня да, действительно что-то не в порядке. Скажите, как ангелы смотрели на Адама, который одел листья для того, чтобы решить проблему? И в этих листьях думать, что проблема решена. Никто ничего не заметит теперь. Никто ничего не поймет. Да, это был первый фарисей. Да, может быть. Но смотрите, вот эти листья смоковницы или фиговые листья, это символ, когда человек пытается свои проблемы решить как? Своими собственными силами. То есть, это оправдание по делам. То есть, я настолько изменюсь внешне, что на меня посмотрят и скажут, молодец. Вот берем этого человека и сразу на небо. А то, что у меня внутри, это второстепенно. Скажите, у фарисеев такая же была позиция? У фарисеев точно такая же была позиция. Это люди, которые молились, постились, отдавали десятину даже с колючки на заборе. Но так и написано в Библии. Смятый аниса и тмина. То есть, вот у вас барбарис вырос на заборе, вы посчитали, сколько там барбарисинок на этом барбарисе, и десятую часть отложили. Скажите, это просто ну, феноменальная праведность. Феноменальная. Христос говорит, это... ну. Святые при жизни только так поступают. Но при этом эти же люди думают, как убить Христа получше. То есть внешне они идеальны, а внутренность у них испорчена. Поэтому то же самое и с деревом. Внешнее дерево какое? Благополучное, листья, все. Начинаешь заглядывать внутрь, а плодов нет. И как Христос относится к таким вещам? Вознегодовал. И проклял. Вы знаете, если мы посмотрим на эту историю, получается такая картина. Человек внешне очень респектабельный. И даже, может быть, если бы провести голосование, кто попадет на небо, этот человек бы выиграл. С большим отрывом, но в глазах Бога такой человек может быть пустым. Когда Христос заглянет ему внутрь, Христос не найдет там плодов. Какие плоды Христос ищет в человеке, в Израиле того времени? Брат, я знаю, что ты на все вопросы знаешь ответ. Спасибо за активное участие. Но хотелось бы, чтобы кто-то другой. Характер, да, плоды Духа Святого Христос ищет. И таким образом, смотрите, мы сравниваем это дерево с Иерусалимом. Мы сравниваем это дерево с человеком. И Христос смотрит на нас сегодня, когда мы красиво одеты, в рубашках, в галстуках, там, в костюмах, женщины в платьях, очень красивые все. И Христос смотрит и говорит, ну, листва просто шикарная. Высший сорт. Теперь посмотрим, что у человека внутри. Плоды посмотрим. И вот эти листья, если убрать, что у нас там внутри остается? Если у нас там фига остается, это еще хорошо. На этом дереве вообще ничего не было. Вообще ничего не было. Поэтому Христос и говорит, вот это и есть самая большая проблема, когда человек не имеет никакого плода. Я не имею в виду, что внешнее какое-то там свершение, какой-то подвиг. А у человека характера нет христианского. У человека нет плодов духа. Любви не хватает. Радости только когда другому плохо. Мира, но тоже нет, потому что и на того человека обижен, и на этого, и на государство, и на родителей. И вот так, и ничего у человека нет на самом деле. Но этот человек каждую субботу в церкви, каждую субботу, может быть, даже в служении, и человек очень красиво выглядит снаружи. Но в покое он так и не вошел. Как народ израильский. Помните, апостол Павел говорит, они в покое так и что? Не вошли. Потому что чего у них не было? Веры не было. Вот не было вот этих плодов, поэтому они в покой так и не вошли. Да, у них был храм, очень красивый храм, у них было служение помпезное, ну, а сути не было. Так может быть и с нами, дорогие братья и сестры. У нас может быть внешне все хорошо, но у нас не может быть, могут отсутствовать плоды. И тогда у нас покоя не будет, и мы тогда не войдем в этот покой, который Господь обещал народу своему. И когда уже они выходили и увидели опять это дерево, оно уже засохшее, и Петр говорит, ух ты, так глянь, а оно засохло. Вот то дерево, которое ты проклял, оно засохло. И Христос дает ответ, что надо делать, чтобы такое не случилось. И еще раз повторю, кажется, что ответ Христа, ну, совсем не на реплику Петра. Но теперь, если мы смотрим в таком масштабе, что Христос говорит, нужно делать, чтобы наше дерево жизни не засохло. Он говорит, имейте веру Божию. В чем проблема? Ну, конечно, не этого конкретного дерева, а того, что оно изображает. Ну, например, Израиля. Пропало вот это доверие Богу, вот эта чистота веры. Вот это может быть наивность веры. Простота вот этой веры, она ушла. Все превратилось в такое, знаете, теоретическое, вот такое какое-то помпезное внешнее. А вот простота веры, она пропала. Стало мало людей, которые следуют за Христом и при этом не думают, а что обо мне подумают другие люди. Стало мало людей, которые служат Богу и не думают при этом, а как я выгляжу со стороны. Мало людей, которые делают добро и не думают, а заметили ли то, что я сделал добро или нет. Вот таких людей мало. И Христос говорит, имейте прежде всего веру Божию. И когда у вас будет вот это доверие Богу, тогда Он сможет в вашей жизни произращать все возможные плоды духовной жизни. И дальше Христос говорит, имейте веру Божию, и вы что сможете? Горы переставлять. Ну, наверное, это самая прекрасная мысль для людей, занимающихся ландшафтным дизайном. Не надо ни лопата, ни трактор, надо только иметь веру и передвигай холмы, и все будет хорошо. Я хотел бы спросить, как вы думаете, если мы можем предположить, что в символе смоковницы представлено не просто дерево, а представлен, допустим, Израиль или современный верующий человек. Можем же мы такое предположить? Оно так и есть, да, спасибо. То можем ли мы предположить, что под горами здесь Христос имеет в виду не только буквальные горы? Спасибо. Я рад, что у нас есть согласие в этом вопросе. И вот Христос говорит. Вот ты не имеешь плода, а только листья. И Христос говорит, это проблема. Тебе надо иметь веру Божию. И если бы у тебя была бы вера, ты бы многие горы в своей жизни передвинул. Скажите, какие горы вообще могут быть в жизни человека? Проблемы. Трудности, болезни, привычки, грехи какие-то. Кто-то курит, для него это гора такая, которую не обойдешь, не объедешь. Кто-то не может там спокойно себя вести, постоянно раздражается, сколько он ни пробовал, никогда эта гора не сдвинется с места. И Христос говорит, имейте веру, и что сможете? И тогда эти горы будут двигаться. Теоретически эти горы сдвинуть нельзя, и практически. Только чудом. Да, пожалуйста. Да. Но мы сейчас говорим о тех горах, которые у нас есть, которые мы сдвигаем для своего спасения. Поэтому, смотрите, Христос говорит, вы можете эти горы сдвинуть. Если, да, если имеете веру. Ну хорошо, мы сказали, что у многих людей в мире есть эти горы. Ну а теперь, не называя по именам и не говоря конкретно, есть ли такие горы в нашей жизни, которые стоят недвижимо? Скажите, их можно сдвинуть каким-то образом? Есть что-то, что может нам эти горы сдвинуть? Да, нет духовных экскаваторов, духовных лопат, есть вера Божья. А теперь следующий вопрос. Если эти горы стоят до сегодняшнего дня и не двигаются, обратный вопрос. Почему они стоят до сегодняшнего дня и почему они до сегодняшнего дня не двигаются? Да, маловерны. Это раз. Или во-вторых, ну, нам такой пейзаж по душе. Всю жизнь мечтал жить в Альпах. Да. Да, ничего, что там ничего не растет, никаких плодов нет. Но я так к ним привык, что они уже стали второй моей сущностью. Поэтому Христос говорит, все изменится в вашей жизни, когда вы примете веру. То есть, сколько бы вы ни напрягались, вы не можете принести плода Духа Святого, потому что это плод чего? Святого Духа. Это не плод человека. То есть, мы не вырабатываем автоматически ни радость, ни любовь, ни мир. То есть, я не могу полюбить человека, дав себе правильную установку. Я не могу приобрести мир, только захотев этот мир приобрести. Это плод Духа Святого. Яблоки растут на яблоне. Плоды Духа Святого происходят только от присутствия Духа. Поэтому Христос сказал, вы не можете приносить плоды без меня. Вы можете листья, да, создавать впечатление, да, теоретизировать, да, учить других сколько угодно. Но приносить плоды не можете. Вот вы начнете все это делать, когда вы примете меня в свое сердце, когда у вас будет вера Божия, тогда вы сможете горы переставлять. Иначе вы вцикнете. Единственное, что вы можете делать вид. Одни могут делать вид, а у некоторых даже сил нет и вид даже делать. Вот они уже текут так, знаете, по течению, как мертвая рыба. И все, у них нет никакого выхода. Но разница между теми и другими небольшая. Между теми, кто одеты в красивые пиджаки и в галстуки, и между теми, кто лежит под забором, разница небольшая, если у них нет плодов. Только у тех есть ли листья, а у этих нет. Поэтому вот вера – это то, что действительно может изменить человека. И это тот вопрос, в котором, я думаю, всем нам надо очень серьезно подумать. Если у нас есть горы в жизни, Если у нас мало плодов, нам нужно обратить внимание на свою веру. Не на листья, не на то, как я кажусь. Потому что никто на небо не попадет общим голосованием. Человек будет взвешен Богом. И кто будет найден легким, тот не войдет на небо. Как бы к нему все они относились. И это взвешивание наступит очень скоро. А мы, как народ Божий, как адвентисты седьмого дня, лучше всех это понимаем. А теперь вот этот вопрос, который действительно с первого прочтения кажется странным. Почему Христос искал плода на смоковнице, когда было еще не время собирания смоков? Оказывается, весь секрет в самом дереве. Я не знаю, с чем можно сравнить смоквы в нашем климате. Наверное, ни с чем. Да, но смоква это не шелковица. Смоква это инжир, если по-нашему. И это очень интересное дерево, оно приносит плоды несколько раз в год. И оно приносит не одинаковые плоды, вот самое удивительное, что весной у нее одни плоды, а осенью совершенно другие. То есть весной, когда оно цветет, там на завязях образуются маленькие такие плоды, они в принципе съедобные, но они не очень вкусные. А потом уже осенью, там же завязываются хорошие вот эти плоды, которые мы можем покупать в магазинах и видеть по телевизору. Вот. Вот эти сладкие, действительно, за которые они ценятся. Поэтому весной маленькие плоды, а осенью уже настоящий инжир. Вот те маленькие, их можно есть, но они не очень вкусные. Это если сильно голодный, то их можно есть. Да, а Иисус же был за несколько дней до своей смерти. То есть это была весна, когда должны были появиться вот эти плоды маленькие. Когда листья появляются, вот эти маленькие плоды. Но это можно, знаете, сравнить, как у нас сегодня листья появляются и деревья цветут. Понимаете? Вот. Я вот в Губинихе был, там хороший такой пример. Я думаю, мы все вспомним наше детство босоногое. И у нас возле школы росла яблоня и росла абрикоса. Никогда никто не видел на ней спелых яблок и спелых абрикосов. Не потому, что они не плодоносили. Они плодоносили очень хорошо, но они не успевали созреть. Да. Вот. То же самое, ну, вот это, наверное, самое такое близкое подобие к этому инжиру или смокве. То есть вот эти маленькие плоды, это завязи, если можно так сказать. Потом они отходили, и там уже образовывались новые. Их можно было есть. Но если нет этих плодов маленьких, то осенью нет ничего. Понимаете? Поэтому собирание смокв было когда? Весной вот эти маленькие собирали или осенью большие? Осенью собирали большие плоды. То есть обычно люди вот эти маленькие не ели. Еще раз говорю, это надо быть голодным, чтобы вот это есть, и оно не сильно вкусно. Люди ожидали вот тех плодов. Поэтому действительно было время, когда смоквы еще что? Не собирали. Это была не осень, это была не жатва, это не был сбор урожая вот именно самих плодов. Это только начало было. И в этом начале Христос посмотрел на это дерево, и Дух Пророчества очень интересно говорит, что Христос исследовал все дерево тщательно. То есть Христос не просто бросил взгляд, а Он тщательно исследовал. Христос никогда не проклянет, знаете, с первого взгляда. Он исследовал дерево тщательно и не нашел там ни одного маленького плода. Что это говорит о том, что будет осенью? Ничего не будет. То есть это гарантия, что осенью не будет ничего. Еще один момент. Если бы это дерево было без листьев, стоило бы искать там вот эти маленькие соцветия? Нет. Но так как там уже были листья, то там должно быть уже что-то. К чему я вам все это рассказываю? Ну, не для того, чтобы мы начали выращивать инжир на нашей территории. А я хотел бы вам сказать, что вот эта смоковница, это не просто прототип Израиля того времени. Эта смоковница, это прототип верующих людей последнего времени. Христос, вот я вам сейчас скажу мысль, а потом ее объясню, вы сразу не пугайтесь. Судя по этой притче, я хотел бы сказать. Вот жатва – это кончина века, да? Пришествие Христа, суд, дверь благодати закрывается. Это жатва. Так вот, я хочу сказать, что для некоторых адвентистов дверь благодати закроется раньше, чем для неверующих. Вот на основании этой притчи. Да, потому что, вот смотрите, еще нет сбора урожая, но Христос не ждет финала, а Он уже проверяет. И Он говорит, если сейчас нет, что будет тогда? Пророк говорил, что если ты с пешими бежал, и уже нет у тебя сил, как же ты думаешь дальше жить? Если в это время благоприятная весна мира, благодать, и у тебя кроме внешних каких-то атрибутов нету внутри ничего, с чем ты подойдешь к времени кризиса? Жатва – кончина века, когда Христос соберет урожай. Но в этой истории мы видим, Христос проверил еще до жатвы. Христос сделал такую, инспекцию. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы все говорим, что время начаться суду с Дома Божьего. И обычно в наших устах это радостная весть, потому что мы говорим, что там у нас адвокат, он там нас защищает, и так все. Но я хотел вас спросить, будет на том суде только оправданные, или там найдутся и неоправданные на том суде? Скажите, а если на том суде, который идет над Домом Божьим, найдется человек, который оказался неоправданный, какой у него шанс есть на будущее? Никакого. То есть для него дверь благодати закроется еще до того, как для неверующего закроется дверь благодати. И Дух Пророчества таки пишет, что может быть вот эти потрясения, которые ожидают землю, некоторых людей невежественных, которые, может быть, толком ничего не понимали, они их всколыхнут и обратят к Слову Божию. А для верующих эти потрясения будут как просеивание, и многие отпадут, потому что они уже приняли решение когда-то в своей жизни. То есть это люди, которые не принесли плода. Потому что, еще раз повторю, если грешник не имеет плодов Духа Святого, это никого не удивляет. И Бог продлевает время милости. Но если верующий не имеет плодов Духа Святого, это трагедия. Еще раз повторю, когда Христос смотрит на грешника, и этот грешник не имеет ничего в своей жизни, в характере, то Христос говорит, жаль, но так оно и есть. Но когда Бог смотрит на верующего человека, и верующий не имеет плодов Духа Святого, то Христос говорит, так не может быть. Не может быть листьев без плодов на смоковнице. Это проблема. И если на голом дереве, где нет еще ничего, можно сказать, есть деревья, которые раньше распускаются, есть деревья, которые позже распускаются. И можно сказать, давайте еще подождем. Помните, как в притче о смоковнице, когда хозяин говорит, срубим, а садовник говорит, давайте еще удобрим. Но мы не знаем, чем эта притча закончилась. Срубил он ее на следующий год или нет? Никто не знает. А может быть так, что срубил? Может быть. И вот сегодня мы с вами размышляем над этим вопросом, и Христос, может быть, смотрит на некоторых из нас, и, может быть, на меня, и говорит, не хватает плодов. И хозяин говорит, давай мы его срубим, что он место занимает. А Христос говорит, давайте оставим еще на один год. Я надеюсь, что после этой проповеди никто не умрет. А у всех у нас будет время изменить нашу жизнь. Поправить светильники, да, отдаться Христу. И Христос хочет нашего изменения. Поэтому вот эта милость так и тянется долго. И к нам в первую очередь милость. К миру то понятно, в первую очередь к нам милость. И Христос пытается нас как-то реанимировать, чтобы мы начали приносить плоды. И какими интересными методами действует Христос? Да, вспомните эту притчу. Написано: окопаю, обложу навозом. То есть он не идет, не рубает ее, не бьет, ничего с ней такого не делает. Он проявляет милость. То есть у Христа вот такой очень интересный метод, чтобы человек покаялся. То есть если Христос хочет, чтобы человек покаялся, давайте наоборот, если я хочу, чтобы человек покаялся, я ему ставлю условия, рамки, жестко требую, там, кричу, ногой стучу, ругаю его, пиляю, пока он не покается. У Христа другой метод. Христос говорит: я хочу, чтобы ты покаялся, поэтому я к тебе еще больше милости проявлю, чем вчера. Я буду к тебе добрее, чем я был раньше. Может быть. Потому что Библия говорит: благость Божия ведет к покаянию. Заметьте, благость, не требовательность, не суровость и даже не справедливость, а благость. И вот Христос этой благостью пытается нас спасти. И то, что мы сегодня сидим, и у нас прекрасный день, прекрасное служение, прекрасное пение, прекрасное стихотворение, хорошие дети. Вот эта милость, которой Христос пытается что-то в нашей жизни изменить. Это не время, когда надо расслабиться и сказать: ну, так будет всегда. Это время особенной милости. Когда Бог с помощью этой милости пытается растопить наше сердце, пытается повернуть нас в свою сторону, пытается сделать так, чтобы в нас появилась вот эта вера Божья. Чтобы мы могли сдвинуть эти горы, чтобы мы могли приносить эти плоды. Время очень коротко, мы все об этом знаем. Мы видим те события, которые в мире происходят. Раньше мы слышали о каких-то терактах там в Африке, в Америке. Теперь вот 40 километров и теракт. Время очень коротко. Когда мы планируем эти плоды приносить? Наступит время. Может быть, не сегодня, может быть, не завтра, но очень скоро, когда и наше имя произнесут на этом суде. На этом суде, который идет еще до пришествия Христа. Еще до пришествия Христа мы окажемся погибшими. Мы окажемся проклятыми только потому, что мы не имели этой веры и не приносили этого плода. Поэтому Христос через милосердие обращается сегодня к нам. Имейте веру Божий. Аминь. Я приглашаю к молитве. Даролюбящий Господь Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту милость, что Ты, Господь, сохраняешь наши жизни, даешь нам благо, даешь нам возможность приходить в церковь, исследовать Священное Писание. Располагаешь наши сердца к себе, Господи, помоги, чтобы эти милости могли в нашей жизни произвести изменения, чтобы мы могли принести плод, чтобы мы могли поверить, Господи, поверить от всего сердца, во всей простоте. Помоги, чтобы мы, Господи, больше уделяли внимание нашему духовному возрастанию. Помоги осознать это короткое время, это опасное время, в которое мы живем. Помоги помнить о времени суда, которое приближается на всю вселенную и на всех живущих. Помоги быть достойным, Господи, прославить Тебя за ту любовь и милость, которую Ты даешь нам в нашем сердце и в наших делах. Ради Христа просим. Аминь.